Глава 37. Поначалу город взорвался изнеможенным торжеством, некой эйфории побитого, раненого существа. Но длилось это недолго. В следующие дни Беллис физически ощущала повисшую над городом тишину. Армада погрузилась в мертвое молчание. Оно началось вскоре после битвы, когда смолкли восторженные крики и стали ясны размеры потерь. В ночь после бойни Беллис не спала. Она поднялась с рассветом вместе с тысячами других горожан и в оцепенении пошла по городу. Знакомый ей пейзаж изменился до неузнаваемости. Корабли, на которых она прежде покупала бумагу, пила чай, по которым, просто не думая ни о чем, проходила сотни раз, исчезли. Крумпарк почти не пострадал. Хромолит, Толпанди и сам Грандост получили незначительные повреждения. Не раз в последующие дни Белли сворачивала в какой-нибудь лабиринт улочек и переулков, или пересекала деревянный мост, или выходила на хорошо освещенную площадь, и наталкивалась на людей, которые плакали, скорбя о погибших. Некоторые тупо разглядывали какое-нибудь повреждение, полученное городом, пустое место, в котором теперь гуляют волны, а раньше стоял корабль, бывший их домом, развалины на месте прежнего рынка, церковь, смятую упавшими мачтами. «Да чего же это несправедливо?» — думала Беллис взволнованно, видя, что из тех мест, куда наведывалась она, пострадала совсем немного. По какому праву это произошло? Но в конце концов, ее это мало волновало. Погибло огромное число армадцев. Среди них были несколько членов Совета Дворняжника и чхурская королева Брагинот. Совет избрал новых членов, а контроль над чхуром тихо перешел к брату Брагинот — Дениху. Никого это особенно не волновало. Тысячи тел армадских граждан остались в море. Люди кидали взгляды на Сорга и бормотали себе под нос, что платформа того не стоила. Беллис бродила среди городских развалин, словно во сне. Даже там, где не падали снаряды, нагрузки, возникшие от сильного волнения, привели к поломкам зданий. Арки покосились, их замковые камни покоились на морском дне. Возникло несколько пожаров. Дома на узких улочках почти завалились и теперь стояли, словно подпирая друг друга. Крыши их где треснули, где упали. Город пострадал от урона, просто невозможного на земле. Во время своих блужданий по городу Беллис слышала сотни рассказов, преувеличенное описание подвигов, жуткие рассказы о разрушениях. Она осторожно начала выискивать интересующую ее информацию. Движимая любопытством, которого не понимала и сама, чувствуя себя в эти часы автоматом, который движется без ее разрешения, Беллис спрашивала, что случилось с другими пассажирами Терпсихории. О матери и дочке Кардомиум доходили противоречивые известия. Беллис слышала о моряках, все еще находящихся в заключении. Они так и не завоевали доверие армады, которая не могла замириться с этими похищенными. Беллис рассказывали, что из кораблей тюрем, находящихся в носовой части Саргановых вод, доносились истошные вопли заключенных, которые кричали и кричали своим соотечественникам, чтобы те освободили их. Кробизонские абордажные команды так и не приблизились к ним, и крики остались без ответа. Сестра Мериопа была мертва. Беллис потрясло это известие. На какой-то жутковато отвлеченный манер, словно она увидела некий неожиданный цвет. Ей рассказывали, что в возникшей неразберихе из сумасшедшего дома сбежали несколько больных, в том числе и Мериопа. Монахиня, донашивавшая ребенка, бросилась на городскую корму навстречу к робизонскому десанту, выкрикивая восторженные приветствия. Но ее сразила пуля. Армадская или кробизонская, так и осталось неизвестным. Истории такого рода Белли слышала не раз. О похищенных, которые, увидев неожиданную возможность вернуться домой, отчаянно пытались переметнуться на другую сторону, но были убиты. Видимо, некоторые терпсихорцы погибли именно так. И даже если их число было преувеличено, даже если подробности были приукрашены, чтобы другим было неповадно, Беллис не сомневалась. Многие встретили смерть именно так, как об этом говорилось. Беллис во время боя пребывала в оцепенении. Она не желала победы ни одной, ни другой стороне. Она наблюдала, как случайные прохожие за кровавой уличной дракой. И вот, когда армада победила, Бэйлис не чувствовала ни облегчения, ни счастья, ни отчаяния. После того, как дредноуты опустились на дно, оставшиеся крубизонские корабли отошли на северо-запад. Они бежали в панике, испуганные настолько, что не догадались ни сдаться армаде, ни просить у нее убежища. Они бежали, сделав вид, что у них еще остается надежда, что и они доберутся до какого-нибудь порта. Но все знали, что их ждет смерть. Три крубизонских броненосца и один фрегат были захвачены в плен. Они стали самыми современными кораблями армады, но все же не могли восполнить огромные потери, понесенные городом. Большая часть армадского флота, две подлодки и половина переоборудованных на скорую руку буксиров, были принесены в жертву ради уничтожения дредноутов. Трезубицы и десятки дирижаблей помельче погибли. Огромное воздушное судно было увлечено вниз, словно балластом, налетевшими, как полчища крыс, големами, и оказалось в зоне действия корабельной артиллерии. Снарядами были пробиты баллоны и поврежден каркас. Оставшиеся в живых армадцы долго добирались до города. Кто греб на спасательных плотиках, кто плыл, держась за плавучие обломки. Маги и инженеры в чреве Грандоста более дня удерживали на тихом ходу Аванка, который двигался вперед вслепую, не ведая о творящемся наверху кровопролитии. Конечно, до города добрались сколько-то крубизонцев. Возможно, самые предприимчивые из них облачились в одежды, снятые с мертвых армадцев, и, забравшись на борт города, обрели новую жизнь. Все они были моряками и сносно говорили на соли. Но большинство пребывали в шоке и не смогли проявить такую дальновидность, а потому через несколько часов после сражения на палубах армады стали появляться крубизонские моряки в мокрой изодранной форме, от ужаса потерявшие здравый смысл. Их страх утонуть перевесил страх перед местью армадцев. В те жуткие дни, последовавшие сразу за сражением, под небесами, затянутыми красно-черным дымом, эти устрашенные крубизонцы вызывали политический кризис. Конечно же, скорбя о погибших, армадцы наказывали несчастных. Они избивали кулаками незваных гостей, бичевали их, некоторых до смерти, выкрикивая имена погибших друзей. Но, наконец, усталость, ненависть и тупое оцепенение улеглись, и крубизонцев увели и заперли на Грандосте. Ведь все-таки история армады была историей ассимиляции чужаков и врагов после каждого сражения, после захвата каждого корабля. События эти стали самыми кровавыми, самыми страшными в истории армады, но вопроса о том, что делать с плененными врагами, не возникало. Как и в случае с Терпсихорией, те, кто мог перевоспитаться, должны были стать армадцами. Но только на сей раз любовники высказались против этого. Любовники возвратились со сражения разгневанные и наэлектризованные, взбешенные с новыми шрамами, только теперь беспорядочными, несимметричными, что они намеревались исправить в первую же ночь. Весь квартал, весь город были потрясены, когда просочилось известие о том, что любовники намереваются вышвырнуть крубизонцев из города. На митинге, поспешно собранном на палубе Грандоста, любовница изложила свои соображения. Она страстно выступала против крубизонцев, напоминая горожанам, что погибшие члены их семей были убиты такими же, как вот эти пленники, что город сильно пострадал, что половина армадских кораблей затонула. Количество похищенных в Саргановых водах и других кварталах уже превышает допустимое с точки зрения безопасности число. У армады теперь не хватает ресурсов, она очень уязвима, а поскольку Нью-Кробизон к тому же объявил им войну, то они не могут ассимилировать столько врагов. Но многие из нынешних армадцев сами были прежде врагами. На протяжении всей своей истории армада придерживалась правила. По окончании сражения солдат противника перестает быть врагом. Их принимают в ряды горожан, чтобы попытаться трансформировать, сделать настоящими армадцами. Ведь в конечном счете армада и была колонией для заблудших, предателей, дезертиров, побежденных. Крубизонские моряки тряслись от страха в своих камерах, не зная о том, что решается их судьба. Любовница заявляла, что это не будет убийством. Пленников можно посадить на корабль с провизией и указать им направление на Берет Каенев. Возможно, они туда и доберутся. Это был никудышный аргумент. Она привела другой довод, сердито сказав, что, имея Аванка, город должен двигаться вперед, что с таким двигателем они могут добраться до мест, о которых прежде армада и не мечтала, что они смогут делать вещи невероятные и расходовать силы, утирая носы тысячи сопливых пришельцев, убийц. Настоящее идиотство. И хотя свежие раны все еще кровоточили, хотя воспоминания все еще отдавались болью, настроение толпы оборачивалось против любовницы. Ее слова не звучали убедительно. Другие правители молча наблюдали за происходящим. Беллис поняла. Дело было не в том, что собравшиеся питали любовь, жалость или сострадание к пленникам. Их не очень заботила судьба раненых окровавленных моряков, трясущихся от страха в грязных трюмах. Арматцев волновали не эти пленники. Их волновало будущее города. «Ведь это же армада», — говорили они, — «она такая, какая есть. Измени это, и мы уже не будем знать, кто мы такие, не будем знать, как нам вести себя дальше». Одной речью любовница не в силах была победить вековую традицию, традицию, от которой она призывала отказаться ради выживания города. Она была одна и проигрывала спор. И вдруг неожиданно у Беллис возник вопрос: а где любовник? А согласен ли он со своей подругой? Чувствуя сопротивление, те, кто был согласен с любовницей, начали криками поддерживать ее, требуя мести пленникам. Но несогласные, которых было больше, перекричали их. Что-то решительно переменилось. Вдруг стало понятно, что это собрание не допустит убийства крубизонцев, как бы любовница не выдавала его за милосердие. Было ясно, что придется запустить длительный, иногда легкий, а иногда жестокий процесс перевоспитания, что на запертых в трюмах мужчин и женщин придется потратить немало усилий, и тогда через много месяцев большинство примирится с новой жизнью, хотя некоторые так и останутся ее противниками. Эти последние останутся в заключении, и если на них не подействует новая порция убеждений, могут быть даже казнены.
«Что за спешка такая? К херам собачьим!» — выкрикнул кто-то. «И вообще, куда вы нас нахер ведете?»
И тут любовница уступила. Быстро и не теряя достоинства. Пожав плечами, она с преувеличенным смирением сдалась, объявила свои прежние распоряжения недействительными. Она сорвала жидкие аплодисменты. Публика была готова простить нелепое предложение, сделанное в гневе. На вопрос любопытного выскочки любовница не ответила. Беллис поняла это несколько мгновений спустя и увидела в случившемся поворотный пункт. В последующей неделе она повторяла себе: «Вот тогда-то все и переменилось». Суда, получившие слишком сильные повреждения, чтобы продолжать самостоятельное плавание, причалили к городу, и теперь их тащил неутомимый Аванг. Он плыл с неизменной скоростью, чуть более 5 миль в час, без рывков и капризов. На север. Целые дни шли заупокойные службы по погибшим. Произносились почтительные речи, читались проповеди и молитвы. Начались восстановительные работы. Засуетились стрелы кранов, по городу перемещались незаметные бригады, которые восстанавливали сломанные здания, реставрируя, что возможно, и заменяя то, что восстановлению не подлежало. По вечерам таверны и пивные заполнялись народом, но тишина там стояла невероятная. В те страшные дни армада совсем не была веселым городом. Раны еще кровоточили, еще не зарубцевались. Люди начали задавать вопросы. Деликатно, очень осторожно присматривались они к этим ранам в своей памяти, к болезненным местам, оставленным войной. И при этом возникали в их головах страшные вопросы. «Почему пришли крубизонцы?» — спрашивали люди у себя и друг у друга, тряся головами и опуская глаза. «И как им удалось найти нас на другом краю света?» И смогут ли они сделать это еще раз? Негодование и недоумение медленно распространялись, и возникали другие вопросы, которые касались уже не только сражения. Каждый вопрос влёк за собой другие. Чем это мы навлекли на себя их гнев? Что мы делаем теперь? Куда направляемся? Шли дни и бессонные ночи, и оцепенение Беллис стало понемногу проходить. После сражения она ни с кем толком не говорила, проводя время в одиночестве. Утердоул обходился без неё. Ни Кориану, ни Иоганнеса она не нашла. Беллис целыми днями почти не разговаривала, разве что в те моменты, когда ей сообщали какие-нибудь новые слухи, распространявшиеся по Армаде как сорняки. На второй день после сражения она начала размышлять. Что-то шевельнулось в ней, и впервые за долгое время проснулись чувства. Глядя на искалеченный город, она испытывала неприкрытый ужас. Беллис не без недоумения поняла, что ее душит страх. Поднимая глаза к небесам, она испытывала наплыв чувств, сомнений и жуткой уверенности, накапливавшихся в ней некоторое время. «О боги!» — тихо повторяла она. «О боги!» Беллис поняла, что ей много чего известно. Теперь ей многое стало ясно. И столько всего ужасного, того, что она гнала от себя, о чем пока не позволяла себе думать. Знания и понимание были внутри нее. Но она бежала от них, как бегут от уличного хулигана. В тот день Беллис поела, выпила и отправилась прогуляться так, будто ничего не изменилось. Движения ее были дерганы и неуверенные, как и у других, кто все еще не мог прийти в себя. Но в какие-то мгновения, когда знание внутри нее напоминало о себе, она вздрагивала. Она начинала мигать, шипеть и скрежетать зубами. Она была беременна им, этим жирным, зловредным детем, которого ей так хотелось не замечать. Какая-то часть ее понимала, что знание это в конечном счете не заглушить. Но Беллис пыталась тянуть время, не думая этими словами, не произнося их вслух, неизменно гоня прочь понимание, которое она несла, сердито, испуганно одергивая себя. «Только не теперь! Только не теперь!» Она смотрела на закаты своих прорубленных кое-как окон, читала и перечитывала свое письмо, и, не зная, что ей делать, пыталась успокоиться и добавить что-нибудь еще о сражении. В 10 часов раздался настойчивый стук, и она, открыв дверь, увидела Флорина Сака. Он стоял на маленьком помосте, выступавшем из трубы за дверью у вершины трапа. Он был ранен во время сражения. На его лице были загноившиеся раны, левый глаз затек. Грудь его была перебинтована, уродливые щупальца плотно привязаны к телу. В руке Флорин держал пистолет и целился Беллис в лицо. Рука его не дрожала. Беллис посмотрела на пистолет, на его дуло, и неудержимо разрешилась от бремени жирным, омерзительным пониманием, которое все это время в себе взращивало. Она знала правду и знала, почему Флорин Сак собирается убить ее. И еще она в изнеможении поняла, что если он нажмет на крючок, и она услышит выстрел, то в ту долю секунды, которая потребуется пуле, чтобы долететь до ее мозга, она, Беллис, не будет винить его.